Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці сапраўды беларускія ўлады згадзіліся на канфедэрацыю з Расіяй?
Именно коммерсант ранее был замечен в различных сбросах, именно что касается белорусско-российских отношений.
Як новый формат белорусско-российской интеграции добьется на нашей краине?
Я, честно говоря, не вижу никакой здесь угрозы суверенитету абсолютно. И, собственно говоря, и сильно не переживал по этому поводу.
Чырвоныя ідуць. Камуністы вылучылі на парламенцкія выбары адразу 60 кандыдатаў у дэпутаты.
60 чалавек, из них 46 мужчын, 14 женщин, 4 бывших депутата парламента. Значит, предприниматели, рабочие, социальные работники, педагоги.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка загадаў апазіцыйным партыям удзельнічаць у выбарах. Гэтая заява прагучала 16 верасня на сустрэчы кіраўніка краіны са старшынёй палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчынкам.
На думку Лукашэнкі, новы склад парламента павінен быць лепшы за папярэдні. У ім мусяць з'явіцца новыя людзі, якія будуць прадстаўляць усе пласты беларускага грамадства.
На заклік кіраўніка краіны адразу ж адгукнуліся камуністы, што праўда не апазіцыйныя. КПБ вылучыла на выбары адразу 60 кандыдатаў. Пра тое, чаму праўладныя камуністы вырашылі так актыўна ўключыцца ў парламенцкую кампанію, высвятляў Алексей Карпека.
Камуністычная партыя Беларусі вылучыла на выбары ў палату прадстаўнікоў 60 кандыдатаў у дэпутаты. Рашэнне было прынята 14 верасня на 13-м з'ездзе Камуністычнай партыі Беларусі ў Мінску. Сярод вылучэнцаў – адзін кандыдат педагагічных навук і 4 дэпутаты з дзейнага складу палаты прадстаўнікоў.
Фамілі мы позже апублікуем. 60 чалавек, из них 46 мужчын, 14 женщин, 4 бывших депутата парламента. Значит, предприниматели, рабочие, социальные работники, педагоги, ну, если брать по слоям, вот эта категория, в принципе, представлена. Пенсионеры и молодежь, то есть ветераны и молодежь тоже есть.
Министр адукации Ігара Карпенкі, які долгий час узначаліў Камуністычную партію Беларусі, у ліку кандидата у депутаты от КПБ нема.
Уже министр, зачем его выдвигать? Мы даже не рассматривали, мы рассматривали порядка 80 человек. Потом районы разбирались, смотрели, предлагали, обсуждали на собраниях, затем в областных комитетах. И в ЦК, когда пришло, все вот отсеяли, вот 60 человек, работа выйдет.
С докладом об задачах партии у классичной манеры выступил первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, теперешний депутат Палаты представников Алексей Сокол.
Поважаныя таварышы, я перакананы, што калі мы будзем адзіныя ў сваіх мэтах, упартыя ў сваіх дзеяннях, адданыя ідэалам дабра і сацыяльнай справядлівасці, верныя свайму народу і сваёй дзяржаве, то зможам дастойна прадставіць камуністычную партыю ў палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання. Нашым таварышам, якім мы сёння абярём кандыдатамі, жадаю поспехаў і перамогі.
У цяперашні час у палаце прадстаўнікоў цэлых 8 дэпутатаў прадстаўляюць КПБ. Сярод беларускіх партый яны шырэй за ўсё прадстаўлены ў беларускім парламенце. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, не камуністамі адзінымі будуць багатыя сёлетнія выбары. Так, у дэпутаты парламента ідзе Эльвіра Мерсалімава, якая раней адзначылася выразна антыбеларускай пазіцыяй. Яна з'яўляецца прадстаўніцай Рэспубліканскай партыі працы ды справядлівасці і рэгулярна выступае на прарасійскіх прапагандыцкіх сайтах.
Напрыклад, у інтэрв'ю для Магілёв Бай Мерсалімава выказвалася, што беларусы – гэта рускія. Прэтэндэнтка на дэпутацкі мандат тады ж назвала Сталіна вялікім дзеячом гісторыі і прапанавала паставіць яму помнік у Беларусі. На яе думку, гэта нашмат большая велічыня за ўсю гэта польско-літоўскую шляхецкасць, якую нас цяпер абавязваюць прымаць, нібыта за беларускіх дзеячоў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Эканамічная праграма інтэграцыі Беларусі і Расіі прадугледжвае фактычна стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы. Пра гэта піша расійскае выданне «Камерсант», якое пазнаёмілася з гэтым дакументам.
На пачатку верасня гэтую праграму ўжо ўзгаднілі Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў. Прычым на грамадскае азнаямленне, тым больш абмеркаванне праграму не выстаўлялі. Аляксандр Лукашэнка і Владзімір Пуцін плануюць падпісаць гэты дакумент ўжо 8 снежня.
Ці сапраўды беларускія ўлады гатовыя пайсці на канфедэрацыю з Расіяй, высвятляў Міхась Ільін.
Апублікаваныя камерсантам падрабязнасці эканамічнай інтэграцыі Беларусі і Расіі выклікалі буру ў беларускіх СМІ і соцсетках. Яшчэ б, па дадзеных расійскага выдання, праграма эканамічнай інтэграцыі прадугледжвае частковае аб'яднанне двух эканамічных сістэм са студзеня 2021 года. Прычым частковая эканамічная інтэграцыя будзе на ўзроўні Еўрасаюза, а ў шэрагу аспектаў аналагічная канфедэратыўнай ці нават федэратыўнай дзяржаве. Старш аналітык Альпары Вадзім Іосуп адразу выказвае сумнеў у сапраўднасці дакумента, які абмяркоўваецца.
З адной стороны, Камерсант, адной з авторитетных расійскіх изданий, з другой стороны, именно Камерсант ранее был замечен в различных вбросах, именно что касается белорусско-российских отношений. Года два назад, когда шли достаточно острые переговоры там по нефти, по газу, именно на Коммерсанте была целая там серия публикаций, ставшихся именно этих вопросов, которые в будущем не подтвердились.
У самим артикуле нема ни скриншота документа, отриманного Коммерсантом от своей крыницы, ни просто хотя бы одной цитаты из его. Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Камерсант» і аўтар тэксту Дмітрый Бутрын адмаўляецца перадаць Еўрарадыё дакумент, пра які піша. Што ж, у яго на гэта могуць быць свае прычыны. Дмітрый прызнаецца, што план інтэграцыі больш смелы, чым можна было чакаць.
Я не думаю, што гэты інтэграцыйны план буквально ісполнілі. Я не думаю, што эта історія пройдёт вот ровно так, как написано. Это очень, европейским казенным языком, это немножко излишне амбициозный план, с моей точки зрения, и так вообще не очень бывает.
Нават калі паспрабаваць сур'ёзна паставіцца да таго, што выкладзена ў артыкуле, то для гарманізацыі грамадзянскага кодэкса, падатковай сістэмы, банкаўскага рэгулявання прызначаны абсалютна нерэалістычныя тэрміны. Як і ў Вадзіма Іосапа, так і ў Дмітрыя Бутрына ёсць пытанні да тэрмінаў рэалізацыі плана інтэграцыі. На думку Дмітрыя Бутрына, рэалізацыя плана, пра які ідзе гаворка, будзе зацягнутая мінімум у два разы. Ён нагадае, што беларускія і расійскія перамовы заўсёды маюць своеасаблівую афарбоўку. Бакі абіцаюць адзін аднаму адно, але ў выніку атрымліваюць значна менш.
Понятно, што контроль за расійскім тэхам Беларусь получыць не можа, это ясно. Однако участие чиновников Беларуси в принятии решений так, чтобы они их устраивали, да, там, то есть это вещь, которая, видимо, и будет стоять в центре переговоров, и с которой надо работать каким-то правовым образом. Вот как это с правовой точки зрения будет организовано, я не очень понимаю.
У самім жа артыкуле параўноўваецца сітуацыя з Еўрасаюзам і адзначаецца, што гэта будзе больш цесная эканамічная інтэграцыя. Але варта ўспомніць, што ад Саюза вугля і сталі да Еўрасаюза удзельнікі гарманізавалі сваё заканадаўства некалькі дзесяткаў гадоў. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась. Тым часам на фоне размоў пра канфедэрацыю Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Мінску надакучыла пузаць на каленях перад старэйшым братам. Заява прагучала падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі са старшынёй мытнага камітэта Юрыем Сянько.
Паводле Лукашэнкі, падатковы манеўр Расіі істотна ўдарыў па беларускім бюджэце. Праз яго Беларусь недаатрымала амаль 250 мільёнаў долараў мытных пошлін.
Лукашэнка загадаў будаваць уласную мытную палітыку з усімі наступствамі, а не спадзявацца на іншыя краіны.
Дарэчы, у наступнай частцы праграмы «Еўразум» разам з незалежным эканамістам Сергеем Чалым мы працягнем абмеркаванне інфармацыі пра магчымае стварэнне канфедэрацыі Беларусі і Расіі. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У плане інтэграцыі Беларусі і Расіі, пра які ў панядзелак напісала расійскае выданне «Камерсант», шмат смелага, жорсткага і шмат таго, што ўвогуле складана рэалізаваць за паўтара года, якія на яго адведзеныя.
Як гэтая глыбокая інтэграцыя даб'ецца на беларусах? Ці не прыйшоў час пакаваць валізкі, пакуль мы не апынуліся за жалезнай заслонай? Даведаемся незалежнага аналітыка Сергея Чалага, з якім паразмаўляў Павел Свердлоў.
Першае, што я хачу ў цябе запытацца, наколькі Наколькі, як ты думаешь, это все правда? Ось то, что надрукавана у газеце «Коммерсант».
Очень похоже на правду, очень.
Але ёсць такія акалічнасці. Мы датэлефанаваліся да аўтара гэтага артыкула. Гэта, дарэчы, выхадзец з Беларусі, паважаны вельмі чалавек, намеснік рэдактара выдавецкага дома «Коммерсант» Дмітрый Бутрын. І ён не даў нам яго пачытаць. Угу. Ну, сказал, мы папрасілі, ну дайце, калі ласка, каб працаваць таксама з першай крыніцай. Ось ён сказал, не дам. Але расказаў. І я так думаю, што хутчэй за ўсё, калі так, то ў яго і няма на руках нічога надрукаванага. То бок, магчыма, гэта ён зрабіў па матывах нейкіх размоваў, нехта яму распавёў з кампетэнтных крыніцаў, да, з уласных. Угу. Вось, але калі няма нічога надрукаванага, так можна
ўсе мы спужаліся. Не, я думаю, что на самом деле основной этот документ очень большой. То есть, скорее всего, он видел, что называется, подводочку, да, преамбулу. Ага. Там, как бы, где расписаны принципы.
Але где все, в принципе, выкладено. Да. Где коротко, да, на первых сторонках, там двух-трех, например.
Ну да, это же как первым лицам делаются, дольше двух страниц никто не читает, а дальше масса приложений.
Ну и як? Вот як? Ты спужался, як усе?
Нет, совершенно нет. Я, честно говоря, не вижу никакой здесь угрозы суверенитету абсолютно. И, собственно говоря, и сильно не переживал по этому поводу, потому что, в принципе, еще год назад было понятно, что если фреймворком этого документа было развитие договора о создании союзного государства, которое само по себе и так как бы создавало массу уже политических структур, и дальше развивать особо было некуда, при этом там не было экономического наполнения, то, в принципе, как бы бояться, по большому счету, не было смысла. Да, то есть я бы сказал так, что там очень...
Не так-то просто спужать Сергея Чалова.
Ну, да, типа того. Ну, и, а с другой стороны, я думаю, что и тут даже не во мне вопрос, а просто, что наш президент настолько опытный интегратор.
А летом не меньше, гучать слово. Конфедерация.
Ой, вот это я, кстати, вообще не понимаю,
это
откуда берется.
Оценки, не, ну это оценки, какие выказывал Бутрын. Да, как бы, да,
не, мы... не, ну это чушка на самом деле, конечно же, это бред. Речь идет о фактически создании единого рынка и с единой макроэкономической политикой. Только с разными регуляторами, ну, Минфин разные, да, Нацбанки разные. Вот, и при этом политика скоординированная. То есть, например, слова о том, что проводится единая таможенная политика и налогово-бюджетная, означает, что, в принципе, мы с помощью этого выиграли вопрос о налоговом маневре.
То бок просто той податковый маневр, который проводится, и он
распространяется на наш МПЗ абсолютно.
Але с іншого боку мы таким чином подписываемся и под так званые контрсанкции.
Да-да-да, вот это самый такой, конечно, тонкий вопрос, потому то бок, что да, ну, работать на перекиде, как раньше, не получится.
Мы тут, конечно, жартуем внутри редакции, что, ну, нареште амкадоровская техника будет уживаться так, как тяжкая техника уживается, как бы по призначению соседней из нами
Украины. А там же еще один важный нюанс есть, да, как раз вот по поводу предприятий. Там мне очень понравилась формулировка «отказ от создания предприятий-дублеров». То есть ты понимаешь, о чем это?
Я не разумею.
Ну, это означает, что Россия не будет заниматься импортозамещением того, что производится у нас.
Ну, а что она будет делать с теми предприятиями, которые там уже
используются? Ну, это другой вопрос. Но по меньшей мере, как бы, хуже не станет по сравнению с тем, что есть сейчас.
А у зворотный бок это так само же будет працавать? То бок, масы, КамАЗ, они все равно, на самом деле, никуда не поденутся, але надали Россия, например, может некие протесты супрать какого-нибудь аккумуляторного завода в Беларуси. Калі вось мы прымаем гэтую норму, да, ці целлюлозна-папяровага, все заводы, канешне, якія мне прыходзяць у галаву, зараз яны гучаць у навінах, да, вось, заявіць і сказаць, хопіць, у нас ёсць ўжо такі завод, ён накрые цалкам ваш рынак без праблем.
Так у них ёсць только Лімпалп, это сравнімы з німі предприятия, International Paper принадлежит иностранный.
Але мы зараз не можам казаць за ўсе сферы. Ну, то бок, да. Я маю на увазе, што наступствы такога рашэння для нас, ну, іх увогуле можна пралічыць? Мне здаецца, што не. Таму што, я ж кажу, калі вось так вось мы атрымаем, я маю на увазе Расію і Беларусь, атрымаюць спосабы вось так уздзейнічаць на прамысловасці адна адной, мне здаецца, што гэта ну, абернецца для нас, ну, і для іх вялікай колькасцю канфліктаў.
Мне на самом деле очень интересно будет посмотреть, как будет работать
суместное регулирование двух промысловостей.
Ну и даже доступов на рынок, потому что у нас же масса мелких вещей, которые позволяют просто, что называется, покрывать рынок своим производителям и не пускать туда российского. Очень много таких вещей. И это... работает даже на уровне часто некодифицированных каких-то.
Я, до речи, не чу николи про такий протекціонізм. Махчима, конечно, это тому, что я живу в Беларуси, але мне тут у нашей информационной просторы все ж таки доводится чуть только про адворотные ситуации. Коли, например, Александр Лукашенко, здаецца, згадваў некага безназоўнага расійскага чыноўніка, які лабіруе інтарэсы на сельскагаспадарчым рынку, да, так, то бок некі алігархат на ўзроўні там урада. Мы ўсе ведаем, разумеем, пра каго ён казаў, да? Вось, але тым не менш, вось такія прыклады ёсць.
Губерна тут Качов?
Качов, я так думаю, да. Вось такія прыклады ёсць, а адваротных прыкладаў няўжо Расія сапраўды мае праблемы з тым, каб тут нешта прадаваць? Про какую продукцию мы же говорим?
Ну, давай первое, что на ум приходит, российское пиво.
Заваленные прилавки российским пивом.
Ну, не настолько, на самом деле.
Ну, шмат его.
Ну, да,
согласен. Реально, Балтики, у Балтицы там, это, охота крепкая, да, ну, нема никаких проблем с тем, как его набить.
Я скажу так, значит, у нас ведь, понимаешь, как хитро все устроено, у нас протекционизм, на самом деле, работает на уровне областей, а не на республиканском уровне. Mm-hmm. И очень часто рынки даже производителей сельскохозяйственной продукции, молока, сыров там, и так далее, да, они очень региональные. То есть там очень сложно, например, встретить какие-нибудь там пружаны, да, там, в Минске.
Да.
И они очень в этом плане исполком очень, очень такие...
Бодаются помеж собой.
Да, да, да. Такие собственники территориальные, понимаешь. Угу. То есть покупать нужно свое, чужого быть не должно. То есть вот мне очень интересно будет посмотреть, как это будет работать.
Коли россияне придут сюда массово, как у свою экономику, как недавно сказал один дизайнер хоккейной вопротки, у белорусскую губернию.
Ну, это зря они так говорят на самом деле.
Ну, конечно, зря. Потому что и ты, и, до речи, Наталья Ісмант, прэс-сакратар Александра Лукашэнкі, усе кажуць пра тое, што суверэнітэтам Беларусь
не торгует.
Да, не гандлюе і не мае намеру ахвяраваць, а проста прымае некія эканамічныя мэтазгодныя крокі. Ёсць эканамічная мэтазгоднасць, акрамя ўжо таго, што ты сказаў, падатковы манёвр, да, акрамя вось таго, што прадпрыемствы дублёры будзе забаронена.
Не, нужно понимать, что это примерно 400 миллионов долларов в год, это сразу как бы...
Падатковы манёвр, конечно, мы кажем. 520, здаецца, мы уже оценили.
Ну, это будет еще,
сёння.
Да.
Свои страты. Какие іншыя?
Ну, во-первых, я думаю, что закончится вся вот эта волокита с теневым МИДом, с фитосанитарным надзором и все вот этой вот ерундой, типа, вот мы у вас там что-то нашли, вот у вас там колбасные заводы закрываются, вот у вас молочные заводы не пускают, ну, все это моментально прекращается.
Потому что...
Ну, потому что это, на самом деле, принято политическое решение. Это единое экономическое пространство, все. Относитесь к ним так же, как к своим.
Может, они до своих ставятся в разы горше?
Нет, на самом деле нет. Нет, это именно внешняя политика руками Роснадзора.
Угу, и разных, да. Разных наглядов.
Да, да, да. Да? Да.
А что вот с унификацией податковых систем и, конечно, всех турбуя то, и будет допускать новое это законодавство, унификованное с российским, основание парков высоких технологий и инших таких податковых анклавов.
Тут интересный нюанс. Я думаю, что они ничего не придумали отличающегося от того, что регулирует эту сферу в рамках ЕС. Там есть норма, позволяющая в течение 10 лет сохранять существующие режимы. Вот, в принципе, я думаю, что этот переходный период будет сохранен. Вряд ли будет норма, отличающаяся от как бы многосторонней, да, в двустороннем договоре. Ну, нет смысла просто это делать.
Тобок тут мы, в принципе, так, ну, на 10 годов, как бы, есть некая прослойка.
А потом, за 10 годов... этом мы подумаем потом.
Об этом мы подумаем завтра.
Да.
Угу. Тобок, в принципе, изно же мы приходим зараз в этой размове до основы, что парку высоких технологий и свободным экономичным зонам, якія існуюць... Мне здається, у кожному обласному центрі працює свободна економічна зона. У нас є ще великий камінь.
Да, конечно.
А китайський, камінь, да. Китайський... Ну, може бути, да? Тим не менш, китайський технопарк з льготним податковим режимом, і їм, на твою думку, нічого не погрожає. Ну, ближайші 10 років, принаймні.
Якщо чесно, я був би... Ну, ти ж знаєш моє відношення до декрету номер 8. Многие вещи, которые там были прописаны, то, что у нас называлось отдельными принципами английского права, на самом деле это было списано ни с какой не Британии, это было списано из России, да, целиком цитировалось. Но просто в России эти нормы работают, они приняты конституционным законом и работают на уровне Гражданского кодекса.
А у нас
то бишь для всех. А у нас это только в этом, да, в этом вот в резервации, понимаешь? Поэтому распространение этих норм на всю остальную экономику было бы хорошим результатом, а не только для избранных.
То бок, это в плане права.
Да.
Да? Вось.
Ну, это там... Нет, так там же все основное, что есть полезного, это нормы по структурированию сделок, отношения между собственниками, отношения между акционерами, отношения с ключевыми работниками и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вещи, бонусы, там... и так далее.
А в плане податков, все ж таки, коли мы вертаемся до податков...
Тут есть вопросы. На самом деле есть вопросы, потому что у нас все-таки немножко разные экономики. Россия очень сырьевая страна, и для нее налог на добычу полезных ископаемых является ключевым и важным источником наполнения бюджета. У нас особо добывать нечего, мы страна перерабатывающая, пускай уже и там не высоких переделов, как раньше, то есть мы там постепенно теряем продукцию с высокой добавленной стоимостью, да, но, скажем, нефтехимия ближайшая, вот, это все-таки перерабатывающая отрасль, не добывающая. И, в принципе, опять же, вот то, о чем я хочу сказать, что тот налоговый маневр, который задумывался в России, он имеет под собой смысл с точки зрения России, и, в принципе, он имеет смысл, если эти нормы будут распространены на нас, то и на нас.
Но,
потому что НПЗ, например, российские, если есть немножко времени, я просто сейчас скажу, о чем идет речь. Представь себе, что у тебя очень много нефти, и есть большой внутренний рынок, который требуется заполнить бензином. Соответственно, НПЗ у тебя работает по принципу, там же как, ну, сказать, прямоточный бензин, да, первичной выгонки. Вот его производилось ровно столько, чтобы закрыть внутреннюю потребность. Остатки... Как правило, были тяжелые, которые больше никуда не шли. Там часто был мазут, который на самом деле стоит дороже, дешевле, чем сама нефть, из которой она произведена, и так далее, и так далее. Вот, то есть, грубо говоря, НПЗ невыгодно было закрывать рынок качественным бензином. Им выгоднее было экспортировать нефть. И вот сейчас принята норма, которая, в принципе, способствовала бы... То есть, грубо говоря, чем выше у тебя степень перегонки, тем лучше у тебя налоговые условия. И мы в этой ситуации, если они будут распространяться на нас, тоже будем чувствовать себя хорошо. Потому что, ну, ты же знаешь, что мы тут лихорадочно торопимся завершить модернизацию двух наших НПЗ. Один будет работать на нефтехимию, другой будет работать на как раз выход светлых фракций нефтепродуктов.
Ну а цалкам размову з эканамістам Сергеем Чалым пра тое, чым пагражае Беларусі канфедэрацыя з Расіяй, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхась Сільін. Беларуску назвалі найлепшай актрысай на фестывалі кароткаметражнага кіно ў Іспаніі. Наста Пляц выканала галоўную ролю ў фільме «Возера радасці», знятым Алексеем Палуянам паводле аднайменнага рамана Віктара Марціновіча. Пра гэтую падзею пісьменнік паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Наста Пляц, дарэчы, не з'яўляецца прафесійнай актрысай. На фестываль «Фізбео» выставляюць усе віды мастацкіх кароткаметражных фільмаў незалежна ад жанру, за выключэннем дакументальнага кіно. Першы прыз складае 2000 еўра, другі – 1000. Найлепшую актрысу адзначылі дыпломам. Гурт «Кіс» адмініў выступ у Солт-Лейк-Сіці 14 верасня 2019 года за стану здароўя Джына Сімонса. Пра гэта сам фронтмен каманды паведаміў у сваім твітары. Просім прабачэння прыхільнікам у Солт-Лейк-Сіці. Мы вернемся і адыграем канцэрт крыху пазней, напісаў музыка. Рэч у тым, што мне трэба ляцець у Лос-Анджэлес на медыцынскую працэдуру. Нічога сур'ёзнага, але пра гэта варта паклападзіцца прама цяпер. Дзякую вам за вашыя добрыя пажаданні. Усё добра. Канцэрт у Солт-Лейк-Сіці павінен быў стаць апошнім выступам каманды ў рамках развітальнага тура ў США. У лістападзе гэтага года гурт працягне гастролі ў Аўстраліі. Кліп на новий сінгл сайт-проекта Тіля Ліндермана з «Рамштайн» і Петера Таргрена з «Пейн» опубліковані на YouTube. Гэта першая кампазіцыя дуэта Ліндерман пасля выхаду дэбютнага альбома Skills in Feels у 2015 годзе. У адрозненні ад першай пласцінкі, у якій увайшлі толькі песні на англійскай мове, у новай кампазіцыі Ліндерман спявае па-нямецку. Пра тое, што новы альбом праекта ўжо гатовы, стала вядома ў жніўні 2019 года. Цяпер жа апублікаваная дата рэлізу. Гэта 22 лістапада. Назва кружэлкі па-ранейшаму не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.